Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мученицах Вере, Надежде, Любви и Софии и беседу Евгения Данилова с филологом и поэтом, сотрудником библиотеки «Дом» Алексея Федоровича Лосева Еленой Тахагоди.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали пред императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию. Казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязание. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10 и Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святых девиц жгли на железные решетки, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь своей невидимой силой хранил их. Младшую Любовь привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во имя небесного жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены. Чтобы продлить душевное страдание святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц 777 года покоятся в Эльзасе в церкви Ишу. Мы слушали житие чудных святых, одних из тех первохристианских мучеников, на которых всю историю свою равнялась Церковь. Мы в подвиге юных дев и мудрой их матери есть особые, можно сказать, исключительные черты. Прежде всего, обратим внимание на внутреннюю мощь родительских слов, на то, что теперь называется силой убеждения, но, конечно, по существу намного глубже. Вечные ценности настолько превосходили в сердце Софии все временное, что усвоение жизненных уроков матери стало совершенно естественным для чутких и чистых девочек, не оскверненных окружавшим их развратным миром. В образе мудрой Софии и святых ее дочерей можем черпать вдохновение и мы, живущие в обществе, нравы которого все более и более ориентируются на сибаритские принципы древних римлян, разбогатевших за чужой счет и не знающих, чем еще себя поразвлечь на эти средства. Выясняется, что в таком обществе христианство самим своим существованием бросает вызов обманчивым идеалам, в кавычках, идолам мира сего. Выясняется также, что, живя глубиной Христова благовестия, можно и в таком окружении воспитать детей своих в чистоте, подлинной дружбе и любви, готовыми на подвиг Господа ради. Просто каждому на его месте, и родителю, и ребенку, надо научиться себя не жалеть. Сначала в свою меру, а даст Бог сил и до конца.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Елена Таха-Годи, профессор кафедры истории и русской литературы МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук, поэт, сотрудник библиотеки Алексея Федоровича Лосева. Есть такой культурный центр в нашей столице, на улице Арбат. Некоторые, может быть, из наших радиослушателей там бывали. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Елена, ну, вы не просто сотрудник этого замечательного культурного центра, дома Алексея Федоровича Лосева, но и являетесь родственником Азы Таха-Годи, да, это последняя спутница жизни Алексея Федоровича, и лично знали Лосева. Лосев — это человек эпохи, человек, который... Огромное количество учеников у него было, и некоторые живы до сих пор, некоторые ушли уже из земной жизни. Но он очень сильно повлиял, конечно, на русскую философию. Вот каким он был в жизни? Хорошо ли вы его запомнили? И второй мой вопрос — как он отнесся к переменам? Как он воспринимал перемены? Потому что последние годы жизни он практически был слеп, но внутреннее зрение у него было, по-моему, всегда на высоте, духовное зрение.
Ну, Алексея Федоровича Лосева я помню очень хорошо, потому что, когда его не стало, мне было почти 21 год. Я была уже совсем взрослым человеком. А увидела его впервые двухлетней девочкой, когда со своей мамой, сестрой Азой Алибековной, приехала в Москву, а вернее даже не в Москву, а на дачу, которую снимали Алексей Федорович и Аза Алибековна, у их друга Александра Георгиевича Спиркина на станции «Отдых» по Казанской дороге. Получается, что почти 20 лет были вот такие наезды на дачу или в Москву, потому что сама я родилась далеко от Москвы, в городе Владикавказе. Надо сказать, что Алексей Федорович никогда не производил впечатление человека кабинетного, отвлеченного от обычной жизни. Это был человек живой, сильный, крепкий, хотя, если подумать, ему было, когда я его увидела, за 70 лет. И ощущение того, что это старый или немощный человек, никогда не возникало точно так же, как никогда не возникало ощущение, что Алексей Федорович не видит. Недаром маленькой я его называла, не произнося еще полностью слово правильно, я его называла гигант. Именно таким он мне и казался. Что касается перемен, которые наступили в последние уже самые годы жизни Алексея Федоровича...
Благодаря чему он смог издать свои труды? Он же писал в стол очень многие годы, десятилетия.
Ну, вы знаете, смотря что называть переменами. Потому что труды стали издаваться после смерти Сталина, после 1953 года, постепенно. Собственно говоря, Алексею Федоровичу выпала участь прожить всю свою творческую жизнь при советской власти. Ну что, он напечатал свою первую статью в 16-м году. И через год наступила Октябрьская революция. И в 88-м году, когда он скончался, честно говоря, никому не верилось, что Советского Союза не будет. Те перемены, которые наступали, они, конечно, вселяли какой-то оптимизм. Но для человека, который видел столько ужасов за свою жизнь, социальных ужасов, вряд ли, может быть, казалось, что эти перемены наступят так быстро. Всего через 3 года Советского Союза не стало, как будто и не было никогда.
То есть даже великий философ не предвидел, что вот они же на 300 лет все там было рассчитано, да, и мы давали советской власти 300 лет жизни, а она рухнула значительно быстрее, через 70 лет все обвалилось.
Ну, знаете, он хорошо помнил первые годы и месяцы после Октябрьской революции, когда большевикам давали, ну, максимум месяц, ну, год, ну, два. Поэтому, когда он видел, что проходит десятилетие, четверть века, 50 лет, конечно, ему как христианину было понятно, что рано или поздно это кончится, так сказать, это антихристианская власть, но другое дело, что, может быть, он и не ожидал, что это произойдет так быстро.
Скажите, вот такой вопрос. Конечно, многие наши радиослушатели знают, что Лосев в 29-м году тайно принял монашеский постриг Русской Православной Церкви вместе со своей супругой. В жизни он, так сказать, соответствовал вот этому своему монашескому чину. И каким образом? Вот застали вы это? Соблюдал все, так сказать, обряды, посты? Что можете об этом рассказать? Или это была такая прикровенная часть его жизни? Все-таки это был тайный монашеский постриг?
Ну, во-первых, конечно, это была тайна. Хотя, надо сказать, что, видимо, органы, которым это, может быть, и не следовало знать, об этом знали. Так мне рассказывала одна моя знакомая, что она удивлялась, что Лосеву не дают никаких наград при жизни в институте, где он работал. И однажды она задала этот вопрос человеку, близкому к деканату.
Хотя книжки уже выходили,
книжки,
да?
Выходили,
и
книжки
было
выходили,
всех, конечно,
да. И та ответила ей, ну как же ему можно давать какие-то награды, если он монах? Но она восприняла это чисто метафорически, как такой, ну, так сказать, человек далекий именно от
аскет,
жизни,
да,
аскет, так, да, что человек, не занимающийся общественной работой и окончательно не перешедший на марксистские пути, хотя Лосева все время к этому призывали. И поэтому она была поражена, когда узнала, а это было объявлено только в 93-м году, в год столетия Алексея Федоровича, потому что на самом деле это, конечно, была его тайна, и все близкие старались хранить ее как могли. Хотя то, что Алексей Федорович был человеком верующим, он в своем кругу, близком кругу, конечно, не скрывал, даже если вот вы возьмете книгу записей его бесед, сделанных, правда, тайно, и в этой книге есть довольно много ошибок, в записях Бибихина он говорит: «Признаюсь тебе, я христианин». То есть, в принципе, для Алексея Федоровича вот такое исповедание веры, оно было очень важно. Конечно, для людей, которые видели Лосева впервые, им казалось, что это исключительно профессор в своей академической шапочке черной. И мало кто задумывался, что Лосев эту шапочку стал носить именно с 29-го года. Собственно говоря, это была его монашеская скуфейка. И удивительно, что вот этот монашеский образ даже для людей, которые вообще и не подозревали, наверное, о лосевской внутренней жизни, потом проявляться стал самым явным образом. Например, если радиослушатели видели фотографию позднюю Лосевскую, сделанную Юрием Ростом, то мы видим старца, монаха в черном облачении, в черной скуфье, отвернувшийся от ногой статуи античной богини. Собственно говоря, советская власть толкала Лосева все время вот туда, к античности, но душа его рвалась, конечно, к иным мирам, к мирам христианства.
У меня будет такой вопрос. Ну вот, также многие, конечно, кто знает биографию и судьбу Лосева, в курсе того, что за книгу «Диалектика мифа» книга пошла, так сказать, цензурное сито, но Лосев внес некие коррективы, добавления в текст. Это стало известно, и он был посажен, получил 10 лет лагерей. Правда, потом начались хлопоты, его освободили. Тем не менее, конечно, это был тяжелый период. Он там, по сути дела, потерял здоровье и ослеп. Вот как Лосев относился к страданию, будет мой первый вопрос. С христианской ли точки зрения он ко всему этому подходил? И второй вопрос. Все-таки вот популярность издания книг, которые пошли в конце 50-х годов, как он к этому отнесся, к этим вот медным трубам уже, все-таки это медные трубы и испытания для многих душ. Люди выдерживают страдания, лагеря, тюрьмы и так далее, но медные трубы многие не переносят, как мы и видели в перестроечные годы.
Во-первых, надо сказать, что Алексей Фёдорович напечатал «Диалектику мифа» после того, как появилось до этого еще 7 его книг, которые начали выходить в конце 20-х годов. Первая «Античный космос и современная наука» вышла в 27-м году. Но при этом ведь на Алексея Фёдоровича уже тогда начались нападки, в том числе и в газетах, и в журналах. Поэтому к пути страдания он внутренне уже был готов. При этом своему духовному отцу, архимандриту Давиду, он задавал вопрос о том, что ему делать, не следует ли ему, как монаху, бросить творчество, уйти от науки, потому что это как бы несовместимые два пути. На что отец Давид ему сказал: «Ты страсти свои брось, а наука тут ни при чем». То есть можно быть монахом и заниматься наукой. На самом деле ведь здесь вопрос зависит от того, как ты относишься к своему труду, в том числе к труду писательскому, потому что писание научных трудов — это все равно писательство. Тем не менее, конечно, Алексей Фёдорович, который еще в юношеских дневниках говорил о том, что хочется пострадать, хочется пройти тот путь, который проходили первые христиане, он, конечно, наверное, на самом деле до конца не представлял всех ужасов, которые ждали заключенного, попавшего в советскую тюрьму в 30-м году. Он провел немало месяцев в одиночке, потом оказался на Беломорско-Балтийском канале, который Солженицын называл первым концентрационным советским лагерем, настоящим лагерем, со всем его ужасом. Алексей Фёдорович писал своей жене Валентине Михайловне, которая тоже была арестована, писал ей в лагерь на Алтай, что многие в лагерях теперь вот здесь, на Беломоре, жалеют о тюрьме, потому что условия лагерные еще страшнее, чем тюремные. Алексей Фёдорович был человеком невероятно физически крепким, под 1,90 м ростом. У него же казачьи предки, он из донских краев, из области войска Донского. Его предки воевали, начиная с 15 лет. Мы знаем о них с конца 18 века. Некоторые принимали участие в войне 12 года, брали Париж. И один из предков Алексея Фёдоровича воевал под началом графа Ридигера, предка покойного святейшего патриарха Алексея II. И вот с такой родословной, с такой крепостью внутренней, казачьей, хваткой человек за один месяц работы на лесоповале стал полностью инвалидом и был актирован, как тогда говорили, в лагерях. Но Алексей Федорович, как философ, не мог не задуматься, зачем нужны человеку, Богу, вот эти страдания, которые выпали ему и его супруге. Для чего отобрана у них вся их жизнь с молитвами, постами, монастырями, наукой в том числе? И, конечно, этот вопрос его мучил чрезвычайно все годы в лагере. И те, кто захочет найти лосевские ответы на эти вопросы, могут посмотреть переписку Лосева и его супруги, лагерную переписку, опубликованную не так давно в целой книге, названной «Радость навеки». Что же касается уже испытания после, так сказать, лагерного, то ведь на самом деле это только со стороны спокойному стороннему наблюдателю кажется, что после смерти Сталина наступили в лосевской жизни абсолютно благополучные годы, и что в эти годы не нужно было страдать. Ведь на самом деле каждая книга Алексея Федоровича проходила тяжелейший путь цензурных исправлений и цензурных препятствий.
Что, кстати, и приводило к тому, что очень многие мысли и идеи, которые Лосев выдвигал в своих трудах, они очень сильно зашифрованы и требуют подготовки от читателя.
Они, конечно, требуют подготовки, причем все работы Алексея Федоровича. Дело в том, что, как я уже сказала, Алексей Федорович писал всю свою жизнь в условиях советской действительности и советской цензуры. Поэтому с первых же своих книг 27-го года, начавших выходить, Лосев вынужден был всегда иносказательно выражать то, что ему было дороже всего. Поразительно, что в книге «Философия имени», посвященном проблемам религиозным, проблемам богословским, проблемам имени Божия, Лосев нигде не употребляет слово «Бог», потому что он знает, что это слово все равно будет вычеркнуто, и поэтому ему
или написано с маленькой буквы.
Ну, с маленькой буквы, это да,
строчно,
да, это само собой. И так длится до конца жизни Алексея Федоровича. Недаром уже в последние 80-е годы, можно сказать, такие уже гитарианские годы советской власти, Лосев сталкивается с желанием государства уничтожить его работу о Владимире Соловьеве. У нас в библиотеке Лосева выставлен специальный экземпляр маленькой книжечки о Владимире Соловьеве.
Биография Соловьева.
Да, биографии, но ее как бы краткий первый ее вариант 1983 года, которая должна была быть пущена под нож, уже будучи напечатанной. И эту книгу, в конце концов, за нее тоже боролись, и удалось спасти. Книга не была уничтожена, но она была сослана. И вот у нас хранится экземпляр, присланный Лосеву из Магадана. Так что, если не ссылали самого ученого, то продолжали ссылать и его книги.
У меня вопрос уже в завершении разговора нашего про Лосева, потому что я хотел бы и другие темы, чтобы мы подняли в разговоре. Это насколько хорошо Лосев издан и прочитан ли он? Потому что есть философы, которые вроде бы большими тиражами выходили книги, но они не стали частью общественного сознания массового. Вошел ли Лосев, ну, я имею в виду, конечно, образованную часть российского общества, вошел ли он все-таки в культурный обиход и те идеи, которые он проповедовал?
Ну, на самом деле, истинный облик Алексея Федоровича стал как ученого и религиозного мыслителя, как философа-богослова, стал, конечно, вырисовываться именно с начала 90-х годов, когда стали выходить в издательстве «Мысля» его так называемые «серые тома», собрания сочинений, в которые включены были работы при жизни Алексея Федоровича, вообще не печатавшиеся. Но на самом деле таких работ еще достаточно много. Есть работы, которые начали издаваться сейчас и печатаются в журналах. Например, незавершенная его книга об антологии, писавшаяся в 20-е годы и никогда не печатавшаяся. На самом деле, хотя вот прошло более 20 лет после смерти Алексея Фёдоровича, и в следующем году будет 25 лет с его кончиной и 120 лет со дня его рождения, мы еще не можем сказать, что Лосев издан полностью. Его наследие настолько велико, что издать полное собрание сочинений сейчас просто ни у кого, наверное, не хватает сил. Те 9 томов, которые вышли, это, можно сказать, такое введение в лосевское творчество. Что же касается вопроса, проник ли и стал ли знаком Лосев общественности, широкому читателю, или он известен только в ученых кругах, ну, я думаю, что лучшим ответом на этот вопрос...
Тиражи все-таки приличные его книг, если так посмотреть, да, по количеству изданного.
Ну, я бы сказала даже по-другому. Даже дело тут не в тиражах. Дело и в том, что, например, в память Лосева создана библиотека «Дома Лосева». Она полностью называется «Библиотека истории русской философии и культуры дома Алексея Федоровича», которая стала не только местом, где хранится лично память Лосева и его книги, но это стало местом, где хранится история русской философии в целом. В том числе, конечно, знаково то, что памятник возле библиотеки, памятник Лосеву, когда он ставился в 2006 году, оказался во всей России первый памятник русскому философу. Не просто Лосеву первый памятник, а вообще русскому философу. И, собственно говоря, Лосев таким образом символизирует для современного общества ту русскую философию, которая была ему всегда близка и дорога, но о которой он, собственно говоря, не мог в советское время говорить, о тех мыслителях, которых он знал лично и которые ему были близки.
Ну, по сути, он осколок философского этого круга, начала века. Люди, некоторые из них погибли, умерли, некоторые ушли в эмиграцию.
Некоторые ушли во внутреннюю эмиграцию, некоторые были высланы, как те, с кем общался Лосев в начале 20 века в религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева. Это и Иван Ильин, и отец Сергей Булгаков, и Николай Бердяев, и Семён Франк, с которыми Лосев был достаточно близок и знаком, о чем свидетельствует задуманная ими совместно серия «Духовная Русь», которую они надеялись издать в 1918 году. Но вот я хотела бы сказать еще немножко о другом, что когда мы говорим о влиянии Лосева на современного читателя, то дело не только в том, что мы можем найти многие работы Алексея Федоровича, допустим, в интернете или на книжных полках. Но вот посмотрите, в этом году в Донской епархии митрополит Меркурий объявил, что с мая 2012 года наступает в Донской епархии год Лосева. Действительно, оказалось, что имя Алексея Федоровича – это то имя, которое может помочь возрождению православной культуры не только вот в Москве, но и в епархиях от Москвы отдаленных. И символично, что как раз в декабре 2011 года, к столетию окончания Алексея Федоровича Новочеркасской гимназии, там открылась мемориальная доска, выполненная в свое время известным скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым. Мы знаем его памятники не только Жукову, но и преподобному ученице Великой княгине Елизавете, или знаменитый его памятник преподобному Сергию Радонежскому. Вот теперь в Новочеркасске бронзовая доска работы Клыкова открыта в бывшей гимназии, ныне в школе номер 3 имени Платова.
Ну да, я думаю, что такие люди, как Лосев, конечно же, способствуют объединению нашей нации. К сожалению, раскол, который пошел, так сказать, с 17-го года, он сохраняется. А вот такие титаны мысли, может быть, они и поспособствуют тому, чтобы мы все-таки стали не населением, а народом, а единой нацией.
Ну, вот я бы хотела еще добавить то, что мы с вами начали разговор сегодня с монашества Алексея Федоровича, и, наверное, нельзя не обратить внимание на то, что это монашество было не только, так сказать, духовным протестом человека верующего в эпоху советской власти. Ведь Алексей Федорович вышел из семьи глубоко религиозной. Его предки были не только казаками-воинами, его предки были и священниками. Мы прослеживаем, не очень, может быть, и глубоко пока, но с середины XIX века священнический род идет Поляковых по матери Алексея Федоровича. Его прадед был диаконом, его дед был протоиереем, настоятелем храма Большого в Новочеркасске, храма Михаила Архангела. Его дядюшка, муж тетки, был протоиереем в станице Каменской. И мать Алексея Федоровича была женщина тоже глубоко религиозная. Он еще юношей в 1909 году говорил о том, что благодаря матери он вырос истинным христианином. Так что, когда мы говорим о Лосеве, то тут надо говорить о удивительном и очень важном соединении в жизни и творчестве Алексея Федоровича веры и знания. Для него наука и вера всегда были вместе, едины, цельны и неразрывны.
Ну, у меня следующий вопрос к нашей гости. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня Елена Тахагоди, филолог, поэт, сотрудник библиотеки «Дом Алексея Федоровича Лосева». Елена, вот недавно у вас вышла поэтическая книга. Вы сами человек творческий, не только занимаетесь изучением творчества других авторов, но и сами пишете. Книга вышла в известном московском издательстве «Водолей». Книга по стихов под названием «Неподвижное солнце». Что вас подталкивает к творчеству? Откуда это творческое начало? И у меня просьба прочитать, может быть, несколько стихотворений, чтобы наши радиослушатели непосредственно познакомились с вашими стихами.
Ну, на самом деле, к творчеству, наверное, меня в первую очередь подталкивали семейные традиции. Дело в том, что в нашем доме выросла, как я уже сказала, в городе Владикавказе, писали стихи и прозу очень многие. Хотя это никогда не было основным творчеством тех людей, моих родных, о которых я говорю. Это был и мой двоюродный дед Леонид Петрович Семенов, известный лермонтовед, создатель, инициатор издания «Лермонтовской энциклопедии», которая, когда появилась в 80-е годы, была первой энциклопедией в России, посвященной одному автору, в данном случае Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Его брат Сергей Петрович Семенов в свое время издал в 1924 году сборник стихотворений под названием «Парида» с предисловием известного поэта-символиста Валерия Брюсова. Но в дальнейшем к поэзии, к поэтическому творчеству обращался только, можно сказать, эпизодически. В доме издавался журнал собственный, домашний, литературный. И это поддерживалось всегда, в том числе моим прадедом Петром Хрисанфовичем Семеновым, собирателем казачьего фольклора. Вы можете посмотреть о нем мою статью в словаре «Русские писатели», выходящем в издательстве «Большая российская энциклопедия». Поэтому для меня писание стихов, и не только стихов, было вполне естественно, и этим я грешу с детства. Собственно говоря, уже помню, что писала еще стихи и в школе, и пыталась их там даже читать на занятиях. Вышедший в издательстве «Водолей» сборник, на самом деле, это не первый сборник в моей жизни, а четвертый, но в какой-то мере итоговый, потому что в него вошли стихотворения, как печатавшиеся прежде, входившие в первые три сборника, так и не печатавшиеся новые. Я должна сказать, что стихи мои, наверное, могут показаться пессимистическими, но с другой стороны...
Какая жизнь, видимо, такие стихи.
Но с другой стороны, на самом деле, проблемы, которые поднимаются в стихах, это проблемы вечные, это проблемы смысла жизни, проблема понимания цели этой жизни, смысла любви, смерти, и поэтому размышления об этом, наверное, всегда приводят, и вообще всякие размышления, во многих знаниях много печаль, говорят еще библейские тексты нам об этом. Но я хотела бы прочитать несколько стихотворений. «В сумерках деревья выше, небо дальше. В сумерках уже не слышен голос пташей. Да и сам не имеешь так же мысли тише. День сегодняшний, вчерашний, уже вышел. С каждым мигом все тесней кроны сосен. Так наступит и твоей жизни осень. У могильного креста синий глаз открыл барвинок. Вот и жизнь моя пришла, и пришла пора поминок. А когда-то я 2 лет с головой в кудрях веселых. В доме, где простыл и след, в том саду, где нет сторонних, раздвигала чуть дыша тень зеленую травинок, и цвела моя душа, как раскрывшийся барвинок. Уже туманно по утрам, и стекла стынут в старых рамах, и призрачно сквозь них земля, и неподвижно, и темна холодная вода в канавах. Но кажется, что если смерть спокойна и проста, как это, то лучше будет умереть теперь, не дожидаясь лета. Мгновенно перейти туда, где в синеве небес разлиты молочной пеной облака и белоснежных гор граниты. Сначала меришь жизнь на дни, потом на годы, потом узнаешь, что они здесь непригодны, что начинается игра в десятилетие, и четверть века так легка, как полстолетия. И только под конец пути от нетерпенья опять начнешь считать на дни и на мгновенье, как будто в комнату вошел и тут же вышел. Вот и вся жизнь, зеркальный сон, цепочка чисел.
Елена, у меня такой вопрос. А зачем вообще нужна поэзия? Сегодня ведь настолько упал интерес к литературе, все заменил интернет, электронные СМИ, все смотрят фильмы, обсуждают фильмы, стихи обсуждают все-таки мало и в достаточно узких кругах. Но еще Гумилев, помните, сказал в одном стихотворении своем, из сборника «Огненный столб» «Не съесть, не выпить, не поцеловать». То есть, в общем, смысл поэзии, в чем он для вас, как для поэта? И вопрос также к филологу, к специалисту по чужим стихам.
Ну, как филолог, я бы могла бы, наверное, с вами согласиться и сказать, что действительно видишь, что поэтическое творчество или не нужно, или принимает такие формы, когда ты уже не понимаешь, это творчество или это какое-то ремесло, которое помогает человеку не самовыразиться даже, а просто заявить о себе, о своем существовании.
Форма эпатажа такой, и самопиара, я бы даже сказал.
Ну да, да, что-то в
есть
этом...
Есть такие поэты, да. Они всегда были, на самом деле, сегодня тоже есть.
И когда ты читаешь их стихи, ты понимаешь, что этот человек может писать стихи не только каждый день, но и не останавливаясь в течение дня, потому что это...
Километрами писать, как
да, 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 потому что это не столько дело его души и сердца, сколько дело его рук и компьютерной клавиатуры. Тем не менее, наверное, существует то, если уже говорить о Гумилёве, если мы раз вы его вспомнили, то шестое чувство, от которого мы не можем избавиться. Это шестое чувство, наверное, можно было бы назвать жаждой творчества. Точно так же, ведь как существует в природе разные птицы, то существуют и птицы певчие.
Которые поют независимо от того, слушает их кто-то или не слушает.
Да, вот о том же, наверное, хотела бы сказать я.
Песня глухаря, да.
Ну, глухарь-то он поет только в определенные моменты своей жизни, а есть птицы такие, которые просто радуют наш слух, так сказать, в отличие от глухаря, который вряд ли наш слух своим такованием обрадует.
Вот. Ну, может быть, только охотника, который,
но, который на него охотится,
подходит,
да.
На этот момент.
Поэтому от этого певческого дара, если он даже есть в самом небольшом объеме, человек не может избавиться. Конечно, я не говорю о графомании, это совсем другой тип творчества. Поэтому, конечно, ты понимаешь, что, наверное, то, что ты делаешь, это вообще никому не надо. Но, с другой стороны, ведь это ощущение может охватить не только поэта, прозаика, но и филолога. Когда ты входишь в книжные магазины, и на фоне всех наших разговоров о том, что книжная культура гибнет, что культура гибнет вообще, ты видишь невероятное количество изданных книг.
Очень интересных авторов и книг, которые раньше немыслимо было, чтобы они издавались в советские времена.
А теперь ты понимаешь, что немыслимо даже их просто купить и все прочитать. Ты на этом фоне понимаешь, что то, что ты делаешь, это очень малая часть, и вообще начинаешь чувствовать себя в книжном магазине просто пылинкой в этом мироздании. Но, собственно говоря, ты ведь этой пылинкой и являешься на самом деле. Другое дело, что если тебе дан талант, то этим талантом, как говорят святые отцы, если тебе дан талант от Бога, ты должен быть хорошим купцом и уметь им торговать. То есть что значит торговать талантом? Это не значит продавать себя или там за какие-то деньги, а наоборот, ты должен его реализовывать. Иначе непонятно, зачем он тебе дан,
не
или он дан,
на,
дан
землю,
напрасно.
Да.
А на вопрос, для чего пишутся стихи, я однажды ответила стихотворением, которое готова вам сейчас прочитать. Стихи помогают забыть о том, что случилось в реальности. Они превращают в банальности вопрос, умереть или жить. Они, как зыбучий песок, в них все исчезают нелепости. Они защищают, как крепости, всех тех, кто в борьбе изнемог. Они, как живая вода, смывают печали и горести. Все то, что лежало на совести, обида, разлука, беда. В них все преломляется так, как в радуге луч преломляется. И подлинный смысл проявляется, и кажется важным пустяк.
У меня просьба еще прочесть несколько стихотворений из вашего сборника. Напоминаю, что в гостях у Благовещения Елена Таха-Годи, поэт, филолог, и у нее вышла новая книга стихотворений «Неподвижное солнце». Кстати, название напоминает мне как-то и Шмелевское «Солнце мертвых», да, и вот «Неподвижное солнце любви» у Владимира Соловьева, знаменитая вот эта цитата, которую многие поэты в качестве эпиграфа даже использовали эти строки к своим стихам.
Но, выбирая название для своего сборника, я как раз и хотела сделать его предсказуемым для людей, знающих русскую поэзию XX века. Собственно говоря, этим во многом объясняется и выбор названия для сборника, и я рада,
что... Название выбрать очень сложно, и важно, чтобы оно было таким ударным, цепляло, как крючочек.
Я рада, что на сборник, не знаю, благодаря ли названию, обратили внимание, и появились рецензии, в том числе в литературной газете, в независимой газете в «Экслибрисе», и появилось мое интервью в российской газете, поэтому если кто-то хочет, из тех, кто умеет пользоваться интернетом, могут эти тексты там найти в том числе. Я прочитаю еще несколько стихотворений. «В этом городе, чужом и близком, как твои любимые глаза, к истинам, высоким или низким, беззаботно приобщалась я. Канет солнце в океане черном, словно настоящее в былом, и душа замрет, как ангел скорбный, с отсеченным мраморным крылом. Сколько их таких, зарытых в землю и забытых, ни имен, ни лиц, сколько я в себя от них приемлю вместе с хлебом и водой частиц. Не от этого ли так безумно жаль мне их, лишенных бытия, что причастна к ним ежеминутно плоть моя, а с нею и душа. Умру, и если не сожгут, не расчленят на части, всем телом к небу прорасту из гроба черной пасти, взойду крапивой, лопухом, ромашкой повеликой на этом ласковом земном лугу равновеликом. И, может быть, когда в груди не станет сердце биться, душа в живую плоть земли сама преобразится». Почему мы вспоминаем Бога, если на душе опять тревога? Для чего к Нему идем в печали, если в радости Его не замечали? Разве мы от горя поумнели? Разве мы от боли подобрели? Или лед сердечный начал таять, и как свет из тьмы явилась память?
Такой вопрос, но я могу сказать, что среди многих публикаций, исследований Елены Тахогоди, вот вышла в 2000 году такая монография «Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне». Константин Константинович Случевский, нельзя сказать, что он так уж на слуху, хотя стихи выходили и достаточно часто, и в советские даже времена выходили его сборники. Откуда этот интерес к Случевскому, и какое место, на ваш взгляд, Случевский занимает в литературном контексте, ну, прежде всего, 19 века, и влияет ли он на поэтов дня сегодняшнего? Ведь даже вот те стихи, которые вы читали, мне кажется, они какую-то перекличку обнаруживают с философскими стихами Случевского, который был высокопоставленный чиновник, вельможа, гофмейстер двора, ну, как и Жуковский, как и Тютчев, как великий князь Константин Романов, КР. Они были представителями элиты тогдашнего истеблишмента. При этом крупные поэты, поэты-мыслители. Влияет ли и на вас Случевский, вот как на поэта? Вы часто обращаетесь к его строкам? Часто он к вам, эти строчки приходят в какие-то кризисные моменты жизни?
Ну, наверное, во всяком случае, хотя у меня есть стихотворение, посвященное памяти Константина Случевского, я бы не сказала, что чувствую его именно влияние на свое творчество, разве что нас объединяет общий интерес к такой теме, как тема смерти, которая привлекала Константина Константиновича на протяжении всего его творческого пути. А заинтересовалась я Случевским случайно. И, собственно говоря, благодаря домашним книжным собраниям, которые делал мой уже упоминавшийся двоюродный дедушка, литературовед, филолог, лермонтовед Леонид Петрович Семенов. Именно в его поэтическом шкафу я обнаружила среди тех поэтов, которые, конечно, несомненно, на меня влияли больше, а это Александр Александрович Блок или Анна Андреевна Ахматова или Марина Цветаева или Осип Мандельштам, то есть поэты Серебряного века, я обнаружила сборники и даже собрания сочинений поэта, чье имя мне ничего абсолютно не говорило. Некий Константин Случевский. Это было в начале 80-х годов. И я задумалась, кто же это такой? И вот как и философия, и филология возникает и рождается из чувства любопытства, желания узнать, а когда ты узнаешь, желание рассказать об этом другим. Я вообще всегда интересовалась и как бы жалела, что не полагается ученому и филологу авторов, которые остались неизвестными, остались безвестными для следующих поколений. И недаром, когда в 2008 году вышел такой сборник или монография, можно называть эту книгу по-разному, моя в Петербурге была напечатана, собрание работ и статей, очерков по истории русской литературы и культуры XIX-XX веков, то я выбрала для нее название «Великие и безвестные», потому что кроме таких фигур, как Пушкин, Лермонтов, есть и те авторы, чьи имена говорят нам достаточно мало, а тем не менее, они сыграли важную роль в истории литературного процесса, и Случевский не был исключением. Он стал таким мостом между классической русской литературой первой половины XIX века и русским модернизмом, русским символизмом XX века. Не случайно именно в доме Случевского собирались те поэты в конце XIX века, которые станут, ну, лучшими представителями Серебряного века. Это и Фёдор Сологуб, и тот же Валерий Брюсов, и Бальмонт, и Мережковский, и Зинаида Гиппиус. Достаточно вот хотя бы назвать эти имена. Посещал Случевского и его «Литературные пятницы» и известный поэт и философ Владимир Соловьев.
Да, это имена, которые сами за себя говорят, что называется. Ну, я хотел бы прочитать небольшое стихотворение, уже наше эфирное время подходит к концу. Тем не менее, может быть, у кого-то из наших радиослушателей появится желание познакомиться с творчеством Случевского. Есть публикация в интернете, есть издание. В немолчном говоре природы, среди лугов, полей, лесов, и звуки рабства и свободы, в великом хоре голосов, коронки всех Иван да Марий, Вероник, Кашек и Гвоздик, идут стога в большой гербарий, утратив каждое свой лик. Нередко видны на покосах, вблизи усталых косарей, сидят на граблях и на косах певцы воздушные полей, поют о чудных грезах мая, о счастье, о любви живой, поют, совсем не замечая орудий смерти под собой. Очень глубокие строки, конечно, тут и Тютчев вспоминается, и тот же Фёдор Сологуб, упомянутый вами, который во многом развивает и продолжает творчество Случевского. Я думаю, что Случевский на него влиял. Не знаю, писал ли кто-нибудь об этом. Мне кажется, что есть какое-то влияние. Ну, в завершение разговора, вот творческие планы, чем вы сейчас занимаетесь? Готовите ли какие-то издания свои или чужие? И думаете ли о, быть может, новой поэтической книжке? Хотя, наверное, стихи пишутся не очень быстро, и у меня вот шаг 10 лет где-то проходит между изданием нового сборника.
Ну, в заключение нашего разговора я хотела бы еще, может быть, два слова буквально сказать о Константине Случевском, сказать о том, что в советское время, когда выходили, пусть и редко, его стихи в сборнике в библиотеке поэта, главный акцент делался на том, что Случевский — это поэт противоречий. Слова эти брюсовские были подхвачены советским литературоведением именно для того, чтобы показать, что Случевский — это человек, в котором осуществился кризис веры. Но на самом деле мне, чем больше я вглядываюсь в творчество Константина Константиновича Случевского, видится в нем не только цельность, но и глубоко религиозный поэт. Поэтому вот те читатели и слушатели, которые хотели бы увидеть поэта религиозного Случевского, я бы их обратила к поэмам «В снегах» или к поэме «Поп Елисей», или к поэме «Загробные песни» Случевского, к тем произведениям, которые и в его творчестве менее известны. И там, собственно говоря, и проявляется его религиозное сознание. Недаром, обращаясь к своему герою, герою поэмы «В снегах», Случевский скажет: «Как же ты думал, Андрей, до сих пор, будто везде пустота и простор? Если такое везде население, можешь ты вызвать начавший моленье? Как мог ты думать, что беден рожден, если все яхонты, жемчуг, весон, те, что в святительских ризах блистают, в митрах горят, на лицо здесь бывают? Как мог ты думать, что в жизни темно, если все небо святыми полно, ярких венцов и оглавий блистающих больше гораздо, чем звезд в нем мерцающих? Вечная жизнь ожидает тебя, коль проживешь здесь, души не сгубя. И что дороже всего, что бесценно, все это правда, и все несомненно». Что же касается моих творческих планов, то на самом деле я хотела бы и думаю, но никак все не соберусь, дать книжку не стихов, а своей прозы, разбросанной по разным журналам, в том числе журналы «Юность» печатались мои рассказы, в журнале «Звезда», и вот, если ничто не помешает, в журнале «Октябрь» в 6-м номере за этот год должен появиться еще один небольшой мой текст «Фотограф», который помещен там в раздел «Объезд», хотя мне кажется, что это не публицистика, не рассказ о путешествиях, а рассказ о совсем другом, о судьбе человека в мире, об отношении его к жизни и о трудности человека пережить одиночество, о невозможности его иногда пережить.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что творчество, стихи, проза, литература помогают нам переживать вот те коллизии, которые нас поджидают на жизненном пути. Хочется пожелать Елене Тахо-Годе творческих и научных успехов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. Спасибо всем.
До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.